На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
Повтор программы.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в программе «На длинном поводке» мне помогают Дарья Ефремова, Марк Мичурин и София Бланш. Друзья мои, сегодня у нас тема «Ориентировка в пространстве». Вы всегда можете присоединиться к программе, потому что она в прямом эфире. Если отправите смс на номер 8-903-707-2671, позвоните на skype radio.voz или на телефон 8-800-716-45. Для жителей России звонки бесплатны. У нас есть замечательное просто большое письмо от Натальи, которая слушает программу «На длинном поводке», иногда нам отвечает. На этот раз у нее очень интересное замечание, интересная история, и я предлагаю, друзья, познакомиться с этим письмом. Здравствуйте, Елена. Очень нравится ваша программа, но слушать ее получается только в записи, к сожалению. И вот, послушав выпуск, где гостем в студии был хозяин пушистого Элли Илья Лебедев, знаю его только как активного участника листа о собаках-проводниках, мне тоже очень захотелось написать, как создался наш дуэт. Я и мой самый лучший и самый нагленький шоколадный люкс. До того, как я потеряла зрение, пишет наша слушательница, у меня была собака, такса Филимон или просто Филька, не буду углубляться, просто напишу, что даже самая умная и любимая собака сильно отличается от собаки-проводника. Я не могла себе представить, что абсолютно незрячий человек может спокойно передвигаться по улице, полностью доверясь собаке. Кстати, именно этот вопрос мы сегодня поднимем и спросим у нашей гости, действительно ли ориентировка так проста, если у вас есть собака-проводник. Но читаю письмо дальше. Наталья пишет, да и уход за питомцем – это большая ответственность. Короче говоря, я хоть и боялась одна выходить на улицу, но и собаку, как бы мне ни хотелось, я не решалась приобретать. Но все изменилось, когда мы с мужем съездили на курсы в КСРК. Оба тотальники с мужем, и, кстати сказать, он вообще был против собаки, причем категорически. Но в Москве мы познакомились с женщиной, абсолютно незрячая, она приехала с собакой-проводником одна. Для меня это было большим потрясением. И с того момента я просто грезила мечтой о собаке, не слушая мужа и других людей, которые мне говорили, что это... сплошная проблема, что нужно пройти кучу врачей, собрать кучу документов, да и сколько от собаки шерсти, говорили мне. Пока я оформляла ИПР со всеми бюрократическими проволочками, ждала, когда комиссия МСЭ выйдет из отпуска, прошел примерно месяц. Каждый день этого месяца я просыпалась с мыслью, что у меня уже есть собака, хотя мне и говорили, что можно ждать и год, и два. Однажды, услышав где-то, что свои мечты нужно лепить из пластилина, тут же попросила купить мне пластилин и вылепила собаку своей мечты. Такую несуразную, сидящую на полупопе, с поднятой почему-то лапкой, с хвостом, короче, чем у нормальных собак, но со шлейкой. Вы можете мне не верить, но как только я получила индивидуальную программу реабилитации, в этот же день я заполнила анкету на сайте Российской школы собак-проводников. Решила, что анкету заполню, а документы ФСС отнесу на следующей неделе, ведь нужно с кем-то договориться, чтобы доехать туда. А утром следующего дня раздался судьбоносный звонок. Мне позвонили из школы и пригласили приехать, не поверите, через 2 дня, то есть после выходных. Я, конечно, опешила, но спросила, какая собака, ведь в анкете я указывала особые пожелания, мне хотелось именно шоколадного мальчишку. Неужели, подумала я, что они подобрали мне собаку в соответствии с моими пожеланиями? Ведь помимо особых пожеланий, в анкете спрашивается и темперамент, и многое другое. Но ответ был неутешительный, в трубке я услышала, что окрас черный, собачка хорошая, спокойная, а мне хотелось активную шоколадку. Еще раз выслушав мои пожелания, мне сказали, что перезвонят. Я подумала, конечно, что перезвонят мне 2 года, и уже ругая себя, хотела перезвонить и согласиться на спокойного уголька. Но меня опередили. Вновь звонили из школы. Еще раз уточнить, не отказалась ли я от идеи взять собаку. Я уже, соглашаясь на все, сказала только, что нужно найти сопровождение, ведь одной мне не добраться. И тут я услышала. Отлично, тем более, что у нас есть одна подготовленная собака шоколадного окраса – кобель. Стоит ли писать, что в понедельник мы с мужем были в школе, когда на третий день люкса отдали нам номер после вечерней прогулки? Он сел рядом со мной на полупопу и поджал одну лапу. Я заплакала. Я не очень разбираюсь в породах собак и не обратил внимания, что у нашего люкса и хвостик короче, чем у остальных лабриков. Это выяснилось, когда мы пришли в столовую. Люксика нужно было оставить у входа со всеми остальными собачками. На мой вопрос инструктору, как я выйду из столовой и найду своего ушастика, она обратила мое внимание на его короткий и пушистый хвостик. А потом мы узнали, что за ним уже приезжали, но отказались от него, потому что он совершенно неуправляем становится, совсем неуправляем становится тогда, когда шлейку убрал его будущий хозяин. Люксика мы забрали в августе 2014 года. В 2015 ездили на конкурс. Призовых мест не заработали, но жюри очаровали. С большим удовольствием готовились к док-шоу, изучали новые команды, снимали фильм. И, пожалуй, вся эта подготовка нам понравилась больше, чем сам конкурс. Я ничего не имею против док-шоу, даже наоборот, хорошо, что его организуют, это действительно важно для всех. Но мы очень перенервничали. Люксик подумал, что его привезли обратно. Мы точно знаем, что наш шоколадный мальчишка ждал нас, и это наш пес на 200%. Теперь я точно знаю, что мечты сбываются, и эта мечта живет с нами. Написала нам Наталья из Вологды. Наталья, спасибо большое вам за такое письмо, очень душевное. Спасибо огромное за внимание к программе «На длинном поводке». Друзья мои, вы так же, как и Наталья, можете поделиться своей историей знакомства с собакой-проводником, как вы нашли ее, как искали, как вы сейчас дружите. Мы обязательно эту историю зачитаем в прямом эфире. Присылайте письма на почту radiosobachka@radiovoz.ru. И я напомню контакты нашего сегодняшнего прямого эфира. 8 800 716 45 – это телефон для ваших звонков. Для жителей России звонки бесплатны. Звоните также на Skype radio.voz и пишите смс на номер 8 903 707 26 71. Тема сегодняшнего разговора – ориентировка. Как ориентироваться, если у вас в руках шлейка, собака-проводник? Что делать? Что означают определенные жесты, слова и как понять друг друга? Звоните, пишите. А сегодня мы будем слушать небольшие композиции – из замечательного фильма. Вы знаете, что в программе «На длинном поводке» мы стараемся ставить музыкальные композиции из мультфильмов или фильмов, в которых идет речь о собаках. На этот раз сегодня мы будем слушать композиции из фильма «Лесси». Это собака Колли, которая помогала одному мальчишке и вытаскивала его из беды. Наверное, вы помните об этом небольшом сериале. Ну, а сейчас послушаем композицию, она немножко грустная. Ну, события в этом фильме не всегда веселые. А я к вам вернусь вместе с моей гостьей. Сегодня у нас в гостях будет тренер-методист Центра собаки-помощники инвалидов Наталья Громова через несколько минут. Друзья мои, программу «На длинном поводке» вы сегодня слушаете. У нас тема «Ориентировка». В гостях у нас тренер-методист Центра собаки, помощники инвалидов Наталья Громова. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если вы хотите присоединиться к нашей беседе, то присылайте смс на номер 8-903-707-26-71. Звоните на skype radio.voz и также на телефон 8-800-716-45 для жителей России. Звонки будут бесплатны. Наталья, расскажите, пожалуйста, когда человек, будущий хозяин, приезжая к вам, начинает обучаться ориентировке? Сразу ли это происходит или через какое-то время, когда там лекции прослушаны, какая-то теория?
В идеале человек, который приезжает к нам, должен уже владеть навыками ориентировки в пространстве и желательно, чтобы он более-менее мог сам передвигаться. Это будет большим плюсом в работе с собакой. Если получается так, что человек приезжает, совершенно не умея ориентироваться, мы начинаем заниматься ориентировкой с тростью буквально с первого дня передачи собаки. Вот. И вот это вот умение ходить без руки сопровождающего, оно очень важно. То есть оно действительно очень помогает в работе с собакой-поводырем, потому что, ну, понятно, что собака-поводырь – это совсем не сопровождающий, это совсем другое. Вот.
Владение тростью обязательно? Или все-таки есть люди, которые с тростью не ходили и приезжают к вам за собакой?
Понимаете, в чем дело? Мы обычно отталкиваемся от реальности, а в реальности сейчас далеко не все проходят вот курсы ориентировки, и далеко не все первички ВОЗ даже этим занимаются. Вот, поэтому мы делаем то, что можем. Вот, ну и, соответственно, сам процесс ориентировки именно с собакой, он тоже отличается от хождения просто с тростью. То есть тут как бы это вообще целый комплекс вот того, чему надо научиться человеку. И вообще в идеале ему хорошо бы освоить вначале самому маршрут, по которому он ходит с собакой, но это нереально в наших условиях, естественно. Вот, а потом уже учиться на этом маршруте работать с собакой. Вот, ну, у нас есть такая лекция «Новые маршруты», там как раз вот об этом обычно и говорится, что дома начинать надо с того маршрута, который знаешь лучше всего. Вот.
А новые маршруты имеется в виду новые для собаки? То есть, когда они приедут домой, то у них появятся какие-то дополнительные маршруты, как обучить собаку этим новым маршрутам, да?
Сама лекция называется «Работа в новых условиях», и, соответственно, это самые новые маршруты для собаки, ну и для незрячего-то они должны быть уже более-менее знакомыми. Вообще на практике люди иногда приезжают, то есть вообще не ходя дома совершенно никак, и мы чего-то вот пытаемся сделать в центре, вот, и, ну, как ни странно, у них потом дома все получается все равно.
А с чего начинаете?
Начинаем мы, если это наши московские слепые, то стараемся начинать с того, что если человек не умеет ориентироваться, то есть я приезжаю на место, и мы начинаем заниматься. Хотя бы несколько занятий, просто дать понятие, что такое ориентировка с тростью и что такое ходить самому. Вот. Затем человек приезжает в центр, ну, это опять же, вот если это московские, то немножко попроще тут. Он уже какой-то навык имеет, и собаку он когда берет, он уже чуть-чуть умеет ходить сам. Вот. Для чего это все нужно? То есть на самом деле вот есть мнение, что собаку поводыря взял, и вообще уже ничего не надо, она тебя везде доведет, все сделает.
Многие считают, что и трость не обязательно, если собака-проводник есть.
Да-да. Вот, но на самом деле трость, она для незрячего человека, это, ну, как все равно, что вот есть вот ручка, есть компьютер. То есть вначале надо научиться писать, читать, потом уже осваивать другую какую-то грамоту. Вот. С собакой тоже ведь все не настолько просто. То есть вот сам процесс передачи собаки, он так вот логически делится тоже на несколько частей. То есть вначале человек приезжает, он учится... Даже не просто там не ориентироваться ни там чему-то такому, ни, ни каким-то высотам, а просто держаться за шлейку, просто следовать за собакой, просто учиться, ну как, держать равновесие. Причем вот этот вот первый день передачи, он один из самых сложных, и человек, вот если он вообще никогда дела с собаками не имел, просто держать за шлейку, он пытается вообще хоть что-то почувствовать, хоть как-то вообще попытаться понять, чего делать.
А вот. проще с теми, у кого была собака, не проводник,
да, конечно,
а просто...
Конечно.
Как у нас, вот мы тут читали письмо перед тем, как вы пришли, у дамы была собака такса. Она говорит, конечно, нет сравнения с собакой-проводником, но все равно какое-то представление о питомце было.
Все дело в том, что те, у кого были собаки, даже если это такса, даже если это чихуахуа, вообще просто вот была собака, человек хотя бы представляет себе, что это живое существо, что это не просто вот взялся за шлейку, там скомандовал там «Москва вперед», оно пошло и вообще там будет все делать просто потому, что вот автоматом оно этому научено. То есть он отдает себе отчет, что с ней надо будет гулять, с ней надо будет какие-то отношения налаживать, что это будет партнер, ну, партнер. То есть действительно ему тоже надо будет отдавать часть души, часть вообще просто своего времени свободного, которого тоже, наверное, не всегда хватает. Вот, и с этим партнером надо будет общаться, кроме как на работе. Потому что просто если человек только работает с собакой, вообще вот работает, не гуляет, не кормит, не гладит, не ласкает, она не очень-то она с ним будет работать.
Все взаимосвязано. Хорошо, в первый день даем шлейку, пытаемся пройти. Это в течение дня, нескольких часов, или все по-разному всегда происходит?
Ну, на самом деле маршруты у нас, получается, там в центре они одинаковые.
Маршрут... То есть это маршрут, который именно школьный?
Да, маршрут школьный, маршрут, который знает собака. И на котором мы учим незрячего пользоваться тем, чему научена вот эта вот самая собака. И срабатываем пару, так сказать. Ну, это вот как бы понятие, оно у нас, в общем, тоже не так давно появилось, но это действительно так, это работа обоих, и незрячего, и собаки. Маршруты у нас достаточно длинные. Самый короткий маршрут протяженностью 1,5 километра. Вот, поэтому, соответственно, люди, которые приезжают за собакой, им надо быть готовыми, что придется
походить,
много ходить, да?
Да,
и чтобы обувь была удобная. Это прям вот у нас, как, я не знаю, такая притча. Потому что люди сидят дома, ходят мало, приезжают к нам, начинают ходить, натирают ноги. Первым делом.
Да, свои недостатки обучения. А что включает в себя маршрут? Что вы стараетесь включить туда обязательно?
Ну, маршрут – это такое вообще понятие общее. Это как бы вот специальный курс работы собаки, специальный курс дрессировки. То есть он включает в себя все. То есть он включает в себя работу на препятствиях, то есть то, что собака ведет человека от начальной точки до конечной, вот, он включает в себя, ну, то есть вот такой вот сложный стереотип поведения собаки, который, значит, в общем-то, и обуславливает ее работу как поводыря. Вот, маршрут, ну, то есть сейчас немножко с мыслями
соберусь. Например, препятствия, вы говорите. Что входит в понятие
препятствия? Препятствия – это то, ну, собственно говоря, это то, для чего собака и берется. То есть это различные бордюры, различные там узкие проходы, которые там создают машины, стоящие на тротуаре. Это ветки деревьев, это, ну, в общем, все. То есть препятствия могут быть нижними, верхними, обводными.
Угу.
Вот, то есть если препятствие нельзя обойти, то собака должна остановиться и предупредить человека остановкой о том, что вот тут что-то есть. А вот уже трость нужна для того, чтобы проверить,
понять,
что там такое есть. Потому что когда вот человек категорически там не хочет с тростью ходить, ему говоришь, То есть, как вы будете препятствия обнаруживать? Рукой, ногой, то есть некрасиво просто-напросто. То есть поначалу научитесь работать с тростью, потом уже, ну, если посчитаете, что можете отказаться, откажетесь. А для начала лучше все-таки попробовать то, чему учат, ну, люди, у которых уже опыт больше 20 лет там у каждого работы.
Наталья, вот, да. А ямы входят в препятствия?
Сейчас я скажу. Значит, препятствия могут быть нижние, верхние, обводные. Вот, обводные препятствия – это то, что собака может обойти. То есть то, что она может вот пройти, не останавливаясь, обведя человека так, чтобы он не задел. нижние препятствия, все, что под ногами, все, что может помешать, то есть обо что можно споткнуться, куда можно упасть, то есть все входит в это вот понятие там нижнего препятствия, все, что снизу, его нельзя обойти.
А лужа?
Вот, то же самое.
Угу.
Вот, то есть собака-поводырь, настоящая собака-поводырь, она все-таки не должна беззастенчиво топать по лужам. Вот, другое дело, что во время дождя, когда человек надевает резиновые сапоги и, собственно, говорит, что у меня там в городе одна сплошная лужа.
Да, бывает такое.
Да, я лучше пойду. Вот. Хотя бывают казусы, когда собака явно совершенно сводит с маршрута, чтобы обойти лужу, а человеку кажется, что там, ну, надо идти именно там, и он заставляет ее идти по этой луже, потом оказывается там по колено в воде. Вот, то есть все, что может помешать движению, оно является препятствием. То есть на самом деле для собаки принципиальная разница между тем, что вот там в Москве какие препятствия, и какие там препятствия в Нижнем Новгороде или там где-то в Волгограде или там еще где-то, нету. Везде одинаковые бордюры, там ветки упавшие, там, я не знаю, стоящий детский велосипед на дорожке, там может быть яма, траншея какая-то вырытая, могут быть ветки висящие или там лента натянутая. То есть все, что в городе встречается и не в городе, то есть на каких-то вот таких проселочных дорогах, ну, собак, как правило, за время обучения видят. Вот. А трость в руке у незрячего, она нужна для того, чтобы вот это вот все обнаружить, потому что на самом деле собака, она не может сказать, почему она остановилась. То есть тут только человек может вот это все вот определить.
Смотрите, есть разные препятствия, но собака всегда на эти препятствия реагирует одинаково, или все-таки, если это сверху препятствие, то как-то по-другому?
Нет, собака останавливается.
Она садится или просто
Нет,
стоит?
Она просто останавливается. Ага. Я не знаю, откуда вот это вот пошло. Иногда вот просто проскальзывает, что собака остановка означает усадкой у ноги. Ничего подобного, она просто останавливается. Причем останавливается она вплотную к препятствию. То есть его обнаружить очень легко. То есть вот она его показывает, вот оно есть. Она остановилась, то есть ты проверил, пошел дальше. Вот.
А что вы советуете, как проверять, где именно препятствие? Потому что оно может быть и сверху, и сбоку, и
это,
внизу.
Да, это тоже как бы вот в лекции по ориентировке с собакой, там вот это вот все оговаривается. У нас же целый комплекс курса лекций читается во время передачи собаки. Вот, обычно я учу вести тростью вначале от себя по покрытию, затем к себе. То есть, если это какое-то препятствие, ступенька вверх, там, или там бревнышко, или там еще что-то такое, ведя от себя, мы на нее натыкаемся. Если это препятствие, ступенька вниз, и там, соответственно, на понижение все это идет, ведя к себе то же самое, мы на него натыкаемся. Если ничего не обнаружилось, второе движение, оно идет из стороны в сторону. Потому что, ну, самые часто встречающиеся – это нижние, дальше идут узкие проходы. Вот. Если, опять же, ничего не обнаруживается, тогда поднимаем трость вверх. Естественно, не махаем, поднимаем аккуратно.
Задеть еще можем
кого-нибудь. И самое главное, что если и вверху тоже ничего не обнаруживается, то желательно тростью провести из стороны в сторону, где-то на уровне вот плеч, лица, вот так вот. Потому что это может быть стоящий грузовик, кузов какой-то вот выступающий, что-то такое вот на уровне груди или лица. Вот, и, соответственно, движение получается достаточно экономичное, и, ну, нижнее препятствие находится сразу. Если это не нижнее, значит, это узкий проход. Если нет, то это верхнее. Все вот.
А сложно представить себе, что собака понимает, какого роста человек, и где именно ветка... То есть, какая из веток, которая собака находится вверху, может ударить хозяина? Насколько вообще она понимает
вот для
этот
этого
вот параметр?
Да, двухнедельный вот этот курс обучения, он, собственно, и есть. И, в общем-то, две недели все равно это маловато, конечно. Но, тем не менее. То есть, собака учится рассчитывать габариты себя и хозяина как вот одно целое.
Угу.
То есть, если она хозяином обо что-то задевает, то, соответственно, ей это отдается. То есть, точно так же. Ну, то есть, он становится для нее хозяином, и собака себя чувствует очень некомфортно, если человек тоже вот нехорошо, он там споткнулся. Они очень нервничают на самом деле. И она учится как животное, как вот действительно на таких вот инстинктах своих, рассчитывать именно вот эту вот параметры своих хозяинов в целом. Да, в высоту, в ширину. То есть у нас был как-то вот казус один давно уже, сейчас просто действительно на это стали обращать внимание. У нас на выгульной площадке верхняя перекладина, она достаточно высоко у калитки, и мы на нее вообще не обращали внимания. Собаки у нас проходили, но они останавливали узкий проход, а на эту верхнюю, ну, есть она и есть, понятно, там узкий проход, пока не приехал незрячий двухметрового роста, да. Вот. И то есть мы стали обращать внимание именно на эту перекладину. Его собака сразу стала реагировать на верхние препятствия, потому что он вот на эту перекладину наткнулся.
Угу.
Вот. А до этого как бы у нас все росту не такого большого, просто на это даже не обращалось внимания. И собака вот эта вот, которая ему передавалась, она, да, обращала внимание на препятствия, на верхние, на этой самой дорожке. Но вот то, что выше, вот как бы... Нет, а тут она его... Вот,
обучилась.
Ну да, и самое угу. главное, что она вот заходила только, когда он проверял вот это верхнее препятствие, то есть вот так вот.
А если препятствий несколько, и узкий проход, и планка наверху, то мы один поняли, да, и думаем, что можно идти дальше, а спотыкаемся все равно. Собака будет стоять на месте или как? Как происходит вообще?
Вообще верхние препятствия, они наиболее опасные и в то же время наиболее сложные в отработке, потому что в отличие от нижних там и даже вот узких проходов, для собаки это препятствием как таковым вообще не является. Мы для того, чтобы отработать именно эти верхние препятствия, устанавливаем полосу препятствий, где на разной высоте привязываем там разные эти ленты, веревки, там это самые планки какие-то ставим. Вот тренируем собаку отдельно, и затем тренируем собаку вместе с незрячим, когда уже приезжает. Вот, ну, собственно говоря, полоса препятствий – это как бы такие достаточно экстремальные условия, потому что там приходится... И обводные, как бы вот, то есть не только верхние опасности представляют. И бывает, то есть как вот змейку такую устанавливаешь, и человек просто учится вот повороты выполнять за собакой, идя. Вот, тут вот эта вот сама система ориентировки с собакой, она отличается от, я уже говорила об этом, от просто ориентировки с тростью. Потому что, когда человек идет с тростью, он полагается только на себя и на то, что он этой тростью отыщет, на то, что он там... пощупал, почувствовал, там идет дальше. Вот, а тут, когда держишься за шлейку, с одной стороны, собака, она ведет. С одной стороны, ориентируешься вроде бы и по движению собаки, и надо ей доверять. И это самое, там вот эти вот встречающиеся препятствия, надо почувствовать остановку, потому что поначалу, когда собака только начинает вести, человек, то есть особенно если она ведет быстро, и если человек быстро идет, то есть они подходят к препятствию, в первый момент человек иногда не чувствует остановки. То есть собака останавливается, стоит вроде как крепко, он пролетает вперед, потому что ну, не настолько жестко вот эта вот шлейка закреплена, она, конечно, жесткая, и там это все, но собака, ну, понятно, что. Вот. То есть собака в первые дни, когда в повороты в какие-то вот начинает входить человек, особенно вот с большим весом, иногда не вписывается за ней в эти повороты, ей приходится останавливаться. То есть все вот это вот умение ориентироваться по движению уже, вот по движению шлейки, по движению собаки, оно приходит постепенно, не с первого маршрута. Вот. И я говорю, что поначалу, вот как это вот получается, все логически на три этапа делится. Вначале человек просто... пытается почувствовать, что это такое вот сама собака. Второй этап, когда он уже немножко так вот с ней освоился, и собака тоже освоилась с незрячим, немножечко так контроль как бы ослабевает, и она немножко разбалтывается. И вот этот вот самый такой вот тяжелый этап, на самом деле, потому что человек еще не очень умеет ей управлять, вот она уже поняла, что это не совсем инструктор. Вот, а третий этап, когда действительно человек берет уже управление на себя, то есть действительно он начинает собаке командовать осознанно. Может быть, у них получается чуть похуже, чем когда она с инструктором ходила. Иногда бывает наоборот лучше, но это уже свое, это уже вот как бы вот пара такая вот сработанная. И когда человек и собака могут пройти вот у нас там в этом учебном центре хотя бы кусочек по совершенно новому для обоих маршруту, там как бы вот видно, что будет получаться в самом начале дома. Потому что потом, если человек работает, собака у него начнет работать так же, как у инструктора. В общем-то, вот, ну, как бы настройка вот эта вот тонкая, она вернется. Вот. И поэтому, то есть вот... На самом деле, еще надо сказать будет вот про построение маршрута вообще вот и для работы с тростью, и для работы с собакой. То есть с тростью человек идет по ведущему ориентиру какому-то. То есть это может быть бордюр, край дороги, там что-то такое. Ну, понятно, то есть это вот понятие ведущего ориентира и понятие промежуточного или опорного ориентира. Вот с собакой остаются только вот эти вот промежуточные ориентиры. Ведущий ориентир она сама. То есть она ведет, она фиксирует препятствия, но вот эти вот промежуточные ориентиры на сложных участках дороги или на каких-то знаковых участках, то есть там, где, может быть, вот мы выходим, допустим, с сохраняемой там или с какой-то огороженной территории на улицу, мы подходим к переходу дороги, у нас там ориентир, мы подходим к развилке маршрута, у нас там ориентир. То есть собака работает вроде бы и сама, но человек должен ее контролировать, то есть он является для нее хозяином, и вот эти вот ориентиры, они являются как бы залогом успешной работы. То есть вот из всего, что я сказала, те, кто собирается брать собаку, послушают, скажут, что это так все сложно.
Да. А если человек привык идти по бордюру или по стенке, или там по желобу какому-то, то когда собака-проводник появляется, он должен перестать это делать и довериться собаке? Или можно и то, и то?
Люди, которые сами ходили, сами ориентировались, работали тростью, первое время пытаются точно так же идти, вот,
да,
нащупывая перед собой маршрут, и очень мешают собаке. Вот, на самом деле, конечно, собака такое существо, которое привыкнет ко всему и, в общем-то, может сказать, что ну ладно, если тебе так хочется. Вот, можно и так, но мы на самом деле укорачиваем трость, то есть мы даем трость покороче, ту, которая нужна действительно, чтобы просто найти препятствие. И заставляем человека вот эту вот трость перед собакой не ставить во время вот движения. Вот. И, в общем-то, вот настолько, насколько человек может вот с самого начала именно отдаться движению собаки, именно вот, ну, я это называю повиснуть на шлейке. То есть вот рукой взяться за шлейку и как бы вот почувствовать вот это вот натяжение шлейки, то есть чтобы собака всегда шла немножко вперед. И когда появляется вот это вот доверие к своему поводырю, тогда, в общем-то, начинается такая более-менее нормальная работа. Вот, все это звучит, конечно.
Это мне напоминает, да, иногда есть такой конкурс или не конкурс, а упражнение, когда человек должен упасть на руки другого человека спиной, да, не поджимая ноги при этом, то есть довериться полностью. И действительно, наверное, тут вот с собакопроводником такая же ситуация. То есть полное доверие должно быть.
Да, и самое главное, вот это вот видно, что собака начинает просто изначально вот лучше работать, когда человек ей доверяет и не видит совсем. То есть у нас бывает, что приезжают люди, когда с остатком зрения. То есть вот в тот момент, когда инструктор говорит, давайте-ка попробуем в очках пройти, вот в совсем темных, как вот мы ходим, когда сдаем собаку, и на человека одевают эти очки, и вот у него тоже такое озарение наступает. Он говорит, господи, она хорошо работает на самом деле, то есть я ей всю дорогу мешал. Я пытался бежать вперед, я пытался там как бы вот опережать события, я пытался, ну, я не знаю, помогать ей как-то, а оказывается, надо было просто не мешать, просто вот действительно взяться за шлейку и пойти. Вот. Я просто хочу сказать, что звучит это все так, может, и страшноватенько, но на самом деле это очень интересно. И вот народ, когда приезжает, начинаешь работать. То есть, да, первый день тяжело. Иногда до слез бывает. То есть, вот что ничего не получится, все плохо, все. На второй день уже становится понятнее, потому что даже когда за шлейку человек берется, он уже знает, что ожидать. Уже вот все понятно. Ну и собака, собственно говоря, она не просто так, она обученная собака. Вот, а дальше начинается, да, тяжело, но очень интересно. Интересно, когда животное начинает тебя слушаться. Когда понимаешь, что оно начинает работать для тебя уже. Вот не для инструктора, а для тебя. Интересно, когда, допустим, у нас есть вот такое понятие, как экзамен, и другой инструктор просто проверяет работу пары. Вот, и вдруг человек осознает, что с другим инструктором у него получается вообще лучше просто потому, что вот как бы хозяин тот вот прежний исчез, и собака уже доверяет именно ему, и что действительно все было не зря. Вот, ну и, в общем-то, когда вот уезжают и вот с осознанием того, что такой хорошо выполненной работы, вот, естественно, ну, то есть это приятно. Не просто приятно, это даже вот, я не знаю, как это самооценку поднимает, очень здорово и вообще... Просто вот люди меняются.
Давайте прервемся на несколько минут. Друзья мои, вы услышите сейчас анонс, и у вас еще есть время, чтобы задать вопрос Наталье или рассказать о том, как вы ориентируетесь, какие-то свои нюансы работы с собакой-проводником. Звоните нам на номер 8 800 716 45 на skype-radio.voz, или мы принимаем смс также еще на номер 8 903 707 26 71.
Выпуски новостей и актуальные репортажи. Интервью со звездами и лучшее из мира музыки. В эфире официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых «Радио ВОС».
На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
Повтор программы.
У нас сегодня в гостях тренер-методист Центра собаки-помощники инвалидов Наталья Громова. У микрофона Елена Колосенцева. Обсуждаем сегодня, как ориентироваться, если у вас в руках шлейка. Звоните нам на номер 8 800 716 45 на skype-radio.voz. Пишите смс на номер 8 903 707 26 71. Наталья, несколько дополнительных вопросов, которые родились во время ответа на предыдущий. Если есть такие препятствия, которые могут быть опасны, а могут быть не опасны. Например, люк. Или он может быть открыт, а может быть, в принципе, зафиксирован, и все нормально. Собака-проводник все равно на него будет реагировать?
Мы учим собак обходить колодезные люки. Даже если они закрыты, даже если они там... То есть, вот вообще он никогда не открывается, мы учим на них реагировать и обязательно отходить. Просто по опыту, если появляется вот такое вот неожиданное препятствие, просто открытый люк, он всегда там был закрыт, она по нему ходила, то в первый момент, то есть собака останавливается слишком близко к нему и начинает отводить тоже только в последний момент, как бы вот, ну, то есть паника некоторая появляется, поэтому... Лучше, если они изначально обходят эти люки, и мы учим и людей реагировать на это, и если собака вдруг ведет по этому люку, он чувствует это, заставлять отдергивать. То есть, ну, там есть целая система обучения, вот как это самое обходить обводные препятствия, то есть обязательно все это проделывать.
Есть дорога, есть тактильная полоса перед ней. Для собаки препятствие дорога, или она реагирует на вот эти тактильные новые элементы, которые появились у нас на улицах?
Но мы заставляем собак останавливаться у бордюра непосредственно перед переходом дороги. Но поскольку сам незрячий обычно реагирует на эту тактильную плиту, собака останавливается около нее тоже. То есть, на самом деле, собака такое существо, которое вот очень быстро обучается всему и впитывает в себя все новое, и нужное, и ненужное. И, соответственно, если как бы вот появляется какая-то лишняя остановка, ну, то есть, если вот незрячий даже невольно это делает и вроде как поощряет собаку, она будет это делать. Если на это не обращается внимания, ну, будет она проходить эту тактильную полосу, останавливаться именно у бордюра. Поначалу все реагируют, потому что они такие яркие, желтые там, и это самое, поперек дороги лежат, и вроде как надо это остановить.
Подходим к светофору, горит красный, собака останавливается. Может быть, это вопрос из фантастики. Из но фантастики. Загорается зеленый, собака...
Абсолютно, из фантастики.
Ага, не реагирует на цвет, правильно?
То есть, ну, во-первых, так и не доказано, то есть, реагирует она на цвет или не реагирует, но научить ее именно реагировать на вот этот вот там верхний, нижний там или какой-то сигнал светофора практически невозможно. Собака, как правило, тянется за людьми, которые начинают переходить дорогу. Вот, если есть вот эти вот... звуковые какие-то сигналы, очень хорошо. Мы собак учим переходить именно на зеленый свет, то есть мы действительно стоим, мы никогда не тянемся за толпой, то есть чтобы вот собаку все-таки не провоцировали люди, а чтобы подавал команду сам незрячий на переход дороги. Вот. Но на самом деле лучше все-таки, если кто-то рядом стоит, спросить. Ну, как правило, люди подсказывают. То есть собака определить момент перехода дороги не может. Для нее машины, они... не являются, ну, как бы опасностью, она их не боится, она не понимает, что, то есть, вот она ездит мимо, ты пошел, она может ударить там, убить, и... то есть, она этого не понимает.
Если электричка или автобус, то где останавливается собака на остановке? У нее есть определенный, вы учите, где определенное
собаку
место?
Собаку учат подводить либо к стойке остановки, то есть, там вот это самое, к столбу, либо к скамейке. Вот, соответственно, человек ожидает транспорта, транспорт подходит, это слышно. То есть спросить, какой номер, если там люди находятся рядом. То есть тоже надо уметь так, чтобы они ответили до того, как этот транспорт уедет. Вот в крайнем случае собака подводит к передней двери. Всегда подводит к передней двери. Я даже один раз спорила с водителем, которого там обучали, что инвалиды там через среднюю дверь входят, но он имел в виду колясочников. То есть собака входит через переднюю дверь так, чтобы водитель видел, что это идет незрячий с собакой, обязательно, чтобы видел. Вот она фиксирует дверь как узкий проход. Мы учим посадки в транспорт, потому что там надо все делать очень быстро, собрано, и, соответственно, пока этот автобус не уехал. Вот, собака заходит в этот самый в автобус, там уже лучше ее брать просто на поводок. Вот, ну, в переднюю дверь обязательно. На выход уже, там на выход командуется, там в ближайшую дверь какую-то, пожалуйста, собаку подведет.
А если это метро или электричка, то тут неважно, какой вагон, правильно?
Ну,
и какая дверь?
Как? Человек стоит на платформе, ждет. То есть подходит эта самая электричка. Я обычно говорю, что вот в тот момент, когда она остановилась, вот слышно, что остановилась, начинают открываться двери, командуешь, ищи дверь. Вот собака подводит к ближайшей, естественно. Вот там желательно, чтобы ей люди не очень мешали заходить, потому что вот эта вот щель между платформой и электричкой, она очень опасна на самом деле. И человек должен найти, куда будет наступать обязательно. То есть собака не прыгает. Без команды ни в коем случае. То есть нашел тростью, куда наступать, и вот эта вот команда вперед, и они вместе с собакой через это вот перешагивают. Вот там тоже целая система движений, которую вот мы отрабатываем, когда учимся садиться в электричку и вылезать из нее. В метро мы учим по, ну, то есть как по необходимости. Если человек к нам приезжает и говорит, что он будет ездить в метро, попробуем, проедемся. Ну и, как правило, это тоже бывает известно еще до того, как его вызываем. То есть инструктор съездит с собакой в метро, пройдется по эскалатору, то есть научит ее этому.
Вот. Еще вопрос, наверное, из разряда фантастики. Собака умеет читать остановки?
Нет.
А может, если маршрут всегда, да, 5 остановок, выйти может уже сама, автоматически, ну, потянуть хозяина на 5-й остановке, как может, традиционно выходит?
Может, но я бы ей не доверяла. Вот, нет, решать, когда выходить, это должен хозяин. Uh-huh. И тут вот очень четко должно разграничиваться вообще, когда в работе, кто решает, вот кто что решает. То есть в тот момент, когда собаке подано там название маршрута, там работа вперед, она идет, и хозяин больше ничего не говорит, она решает. То есть все повороты, ориентиры, там препятствия, все это она останавливается. Вот как только она остановилась, хозяин решает, что делать дальше. То есть без команды собака двигаться не должна. То есть, с одной стороны, полное послушание, с другой стороны, инициатива. Поэтому так трудно выбрать собаку поводыря, в смысле отобрать собаку для этой работы.
Наталья, а как строится маршрут?
Ну, маршрут строится, в принципе, для собаки, вот в смысле для собаки, которая ведет человека. Ну, легче, наверное, чем когда ориентируется с тростью. То есть тут более произвольно можно выбирать пути. Главное, чтобы собака могла подвести там к тому или иному препятствию. Вот маршрут строится от начальной точки до конечной. Желательно, чтобы он проходил по тротуарам, не по обочине дороги. То есть при общих равных условиях собаку научено выводить на тротуар. То есть не вести вдоль него. Поэтому там, если на тротуаре стоят машины, приходится их обходить.
Ага.
Вот. Но, соответственно, если тротуар там около дома... Просто я сейчас вот так вот прокручиваю в голове. Я и на месте работала с собаками, и в центре, и там, в общем-то, и так приходилось. Иногда, если все машины припаркованы на тротуаре, просто обходя машины, идем вдоль этого тротуара. Вот. Маршрут строится так, чтобы по возможности, естественно, ориентиры были со стороны собаки. Потому что все-таки повернуть направо и на пустом месте вывести к ориентиру, она может, да, ее можно этому научить, но как бы вот при, опять же, общих равных условиях она может и ошибиться там, если очень сильно что-то отвлекло, а если с ее стороны ориентир, меньше шансов, что она его пройдет. То есть понятно, что это живое существо, и, в общем-то, там, где можно как бы вот подстраховаться, лучше подстраховаться. Маршрут строится так, что если на маршруте есть развилка, то есть вот отсюда мы в одну сторону идем на остановку, в другую сторону в магазин, там будет ориентир обязательно. Ориентир, к которому подводит собака, а дальше хозяин решает, в какую сторону идти. Вот. Маршрут строится, опять же, так, чтобы, ну, как бы, если там есть какие-то препятствия, которые можно обойти, собака не останавливалась, то есть она просто их обходила. Вот. А так, в общем-то, ничего такого. Если это маршрут с поездкой на транспорте, то доходим до остановки, садимся в транспорт, дальше выходим, там маршрут продолжается.
Первый раз, когда мы идем по этому маршруту, мы должны кого-то из зрячих взять?
Да, обязательно. При работе на новых маршрутах я рекомендую зрячего хотя бы на месяц арендовать. Вот, причем это будет все...
Он должен со стороны смотреть,
да,
и подсказывать?
Да, даже не подсказывать, он должен наблюдать. Вот то, что делать с собакой, уже теперь решает хозяин. Он приехал домой, он с этой собакой начинает работать. Его всему научили. Вот зрячий просто ему подсказывает, куда идти, если он там где-то запутался, что делает собака. Вот. И, естественно, первые дни зрячий достаточно плотно ходит с ними, вот, а дальше постепенно отстает. И где-то вот на последнем этапе желательно, чтобы был такой вот момент работы, когда зрячий идет где-то далеко-далеко, просто наблюдая, вот, действительно все получается, все нормально, можно их оставить в покое, они уже сами будут работать.
Я так понимаю, что лучше всего в разное время года следить за этим, потому что препятствия иногда появляются.
Ну, на самом деле, если возникают какие-то вопросы вообще там на маршруте, лучше, если кто-то из знакомых зрячих пройдется, только так вот отдельно, не это самое, не в поле зрения собаки даже, то есть, чтобы собака об этом не знала, вот именно посмотреть, что она делает. Потому что бывают такие моменты, как там курьезы такие, когда человек рассказывал, там мы срезали все время маршрут там через это самое, через стройку, пока можно было. Вот потом вроде как вот там стало грязно. Я хотела обойти, а собака, она считала, что так и надо там ходить, и все.
Наталья, тоже, наверное, вопрос из фантастики. Когда мы выходим из дома, собака может уже понять по каким-то словам, по какому маршруту мы пойдем? Допустим, мы выучили, и она знает, что это работа. Я говорю, сейчас пойдем на работу, и она уже знает, маршрут у нас будет вот такой. Или все-таки мы выходим, я ее направляю, и она понимает, что вот этот маршрут сейчас.
Ей подается конкретная команда, название так. маршрута. Эта команда означает, что мы пойдем именно туда. То есть вот либо мы выходим там, работа вперед, и до какой-то развилки мы доходим. Вот оттуда мы пойдем в аптеку. Вот, вот здесь собака остановилась, то есть она не знает, куда мы дальше пойдем. Вот она встала здесь. То есть был маршрут работы. Либо продолжается маршрут работы, и мы идем на работу с этой собакой. Либо, возможно, там будет еще одна развилка. То есть вот примерно так они строятся, эти маршруты. Бывают, конечно, ситуации, когда незрячий очень хорошо ориентируется сам в своем городе, и ему, в общем-то, как таковой маршрут не нужен. Собака ему просто фиксирует препятствия. Вот в этом случае собака останавливается на развилке, вот, и дальше человек ей командует лево-право. Все.
А если мы не выучили маршрут, например, магазин, но мне надо туда, я скажу магазин, собака по каким-то, не знаю, опять же вопрос из фантастики.
Это то же самое, что Москва вперед.
Ясно.
То есть ей надо знать, куда идти, и показать надо.
Надо обучить.
Да.
Друзья мои, у нас сегодня была тема ориентировка в пространстве, если вы идете с собакой-проводником. Конечно, мы затронули только кусочек айсберга по этой теме, который у нас тут возник, торчал над водой. У вас наверняка возникли вопросы, и мы их ждем по почте radiosobachka.radiovoz.ru. Я думаю, что Наталья с удовольствием ответит в следующий раз в программе, какая бы тема у нас ни была, либо Анна, ваша коллега. Мы всегда рады вас приветствовать у нас в гостях. И у нас, конечно, остается СМС. Вы можете тоже присылать в любой момент на номер 8-903-707-2671. Я с вами прощаюсь. Напомню, что у нас в гостях была тренер-методист Центра собаки-помощники инвалидов Наталья Громова и Елена Класенцева. Помогали мне сегодня звукорежиссер Дарья Ефремова, София Бланш и Марк Мичурин. Но, Наталья, у меня еще один вопрос остался, последний, наверное. Как быстро обучаются маршруту? То есть по времени нормально для собаки, если она выучила, в течение какого времени маршрут?
Со слепым или с тренером?
Со слепым, да. Вот новый маршрут после того, как он уже приехал в свой родной город.
Ну, вы знаете, для уверенной работы собаки, это опять же по отзывам людей, вот именно уверенно вот так вот работать и полностью на нее положиться, люди говорят, что должно пройти, то есть 2 недели на отработку маршрута и 3 месяца, чтобы вот это вот полностью действительно все сложилось, вот понимание друг друга.
А сколько всего маршрутов может быть? Сколько она может запомнить?
Это очень индивидуально. Ну, я не знаю, бесчисленно или нет, просто мы не так много маршрутов используем сами. Вот если так проанализировать, у каждого там 5-6 маршрутов таких вот.
Точно.
Да.
Сейчас я вспомнила, что там.
А так была собака, которая 80 маршрутов знала. У незрячего он ездил там по всему Союзу тогда еще. И действительно, как бы вот у него там в разных городах еще были разные маршруты. Вот, а так.
Понятно. Друзья, если у вас, как у меня, остались вопросы, то пишите их на radiosobachka.radiovoz.ru. Я действительно с вами прощаюсь. Сегодня мы слушаем музыкальные композиции из замечательного фильма «Лесси». Мы каждый раз, Наталья, в программе «На длинном поводке» стараемся поставить музыку из какого-то мультфильма или фильма, связанного с собаками. Чаще всего из мультфильма, но вот на этот раз у нас «Лесси». Вы, кстати, фильм этот помните?
Помню.
Да, замечательный, по-моему, из моего детства. Ну что ж, друзья, до свидания. Встретимся в программе «На длинном поводке» через месяц.